Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Дух Святой, на основании Слова Божьего и с благодарением принимаем, чтобы Тебе и Тобой мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в чем познании мудрости Божией. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за Божьи способности и возможности, которые мы имеем в Тебе. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, что в Тебе и Тобой мы имеем способность понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим присутствием и всем тем, что мы имеем в Тебе. Поэтому мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на Твой свет, в котором мы видим свет. Мы уповаем на Твою истину. Мы уповаем на Твои способности и возможности. Мы просим Тебя Духом истины Своей. Наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы свет Твой великий, свет Божий сиял, а всякая тьма да уходит. И мы с благодарением принимаем. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. А я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты помазал каждого присутствующего духом премудрости Твоей и откровения. Спасибо Тебе за то, что они уже имеют ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. И мы с благодарением принимаем, Дух Святой, что там, где Дух Господень, там свобода. А там, где двое или трое собрались во имя Твое, там и Ты посреди них. Мы принимаем. Мы принимаем Твое присутствие, Отец, Духом Твоим Святым. Мы принимаем Твою свободу в Духе Твоем Святом. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Твоим Святым и силой на этом месте. И мы принимаем свободу. Свободу от всякого лживого духа, свободу от всякого религиозного духа, от духа страха, болезни, немощи, от духа нищеты, да не будет их на этом месте во имя Иисуса, а душевно слепые да получают свое прозрение во имя Иисуса, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы так благословлены, Дух Святой, Твоим присутствием. Мы так благословлены Твоим светом, Твоей силой. И мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за ту свободу, которую Ты несешь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за свет великий на этом месте. И за то, что всякая тьма прямо сейчас да уходит и да не будет ее вовеки. А мы принимаем с благодарением все, что Ты даешь каждому из нас прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами тему или семинар из серии «Мудрости Божией», которая называется «Горнила для золота». То есть тема, которая в большей степени помогает занять правильное положение, в первую очередь для себя, по отношению к той церкви, где ты находишься, и по отношению к членам церкви, в которой ты находишься. Зачем эта тема сама по себе? Вы знаете, если бы каждый из нас понимал, зачем мы сейчас, в это время, находимся в Церкви Божией, во многом это помогло бы нам миновать тех неприятностей, большинство тех неприятностей, с которыми мы сталкиваемся вне Церкви Божией. Поэтому тот опыт, те знания, которые мы могли приобретать, зная, зачем мы в ней находимся, стали бы надежной защитой и безопасностью вне Церкви Божией. Много ситуаций, с которыми сталкиваются верующие, побуждает их принимать какие-то решения. Кто-то обижается, кто-то вообще уходит из церкви, кто-то переходит в другую церковь. То есть есть разные причины, скажем так, разных движений. В основном, конечно, причины серьезных таких решений – это доставляемая кем-то боль. если я не ошибаюсь. В основном какая-то боль. Но скажите мне, или ответьте мне на такой вопрос. Кто из сидящих здесь, после того, как стоматолог доставил ему боль, встал и ушел? Ни один. Это серьезно. Понимаете? Мы никогда из-за той боли не встали и не ушли. Все сразу проверяют, что там такое. А знаете, почему вы не встали и не ушли? В этом есть глубокая мудрость, почему вы этого не делаете. И я думаю, что если эту мудрость совместить с той мудростью, в которой мы сейчас двигаемся, она поможет во многом занять следующее правильное положение. Знаете, почему вы не встали и не ушли? Потому что вы знаете, что стоит за тем терпением, которое вы применяете. Исцеление вашего зуба. Поэтому вы готовы терпеть, чтобы исцелиться. Давайте простирайте свое мышление. Вы готовы терпеть, чтобы исцелиться. Поэтому вы продолжаете сидеть и терпеть. Сидеть и терпеть. Сидеть и терпеть. Чтобы только это быстрее все закончилось. Вы знаете, в этом есть глубокая мудрость Божия. Если ту ситуацию, тот пример, который я вам сейчас рассказал, соединить с Писанием, а именно в Писании есть один стих, который раскрывает нам некоторые действия нашего стандарта и образца во всем духовного творения человека Иисуса. И вот я прочитаю это из книги пророка Исаии, 53 глава, 10 стих. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Знаете, что сильно подкрепляло Иисуса во всех его страданиях и испытаниях? Он смотрел за крест. Он смотрел то, что будет после того, как... Он не смотрел на крест, он смотрел за. Во многом нам намного бы легче было преодолевать какие-то неприятности или трудности, если бы мы смотрели за них. Так же самое нам во многом было бы легче терпеть что-либо, если бы мы посмотрели за эти события. Поэтому я думаю, что верующим пора заглянуть за. За то, именно за то, что вам предстоит после того, как вы все, что нужно, претерпите и будете принимать правильные решения. Поэтому сегодня мы постараемся тоже сделать такой, знаете, взгляд через мудрость Божию на то, какое нужно сформировать отношение. И я хотел бы сразу заложить некоторые правильные направления в отношении. В первую очередь, мы все с вами на этой земле готовимся ко встрече с Иисусом. И Писание говорит, что Бог готовит нас, как славную невесту. Понимаете, куда нужно забрасывать взор? Мы здесь не сидим, просто сидим и ждем, когда придет жених. Причем сидим в том, в чем пришли. К Богу. Нет. Я прочитаю вам место Писания, которое сейчас как бы ляжет в основу нашего исповедания. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это Ефесянам 5 глава 25 по 27 стих. Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Поэтому я ожидаю, что Иисус сделает это в моей жизни. Но как вы думаете, где Он будет это делать? Конечно, в Его церкви. Как вы думаете, где это слово, как баня водная, течет? Конечно, в Его церкви. Поэтому я ожидаю, что Его церковь будет в моей жизни делать свою миссию. Очищать меня. Готовить меня к этой встрече. Поэтому давайте мы сейчас... тоже помолимся и сделаем это исповедание. Это исповедание, я верю, что во многом поможет многим присутствующим сформировать правильное отношение не только к Церкви Божией, но и к членам Церкви Божией. Чтобы иметь правильное отношение, давайте помолимся и просто скажем: «Иисус, я ожидаю, что до того момента, как я предстану перед Тобой, Ты поможешь мне Словом и силой Твоей приготовить себя для Тебя. И я принимаю, что Слово Твое, которое было только что зачитано, оно совершает в моей жизни все то, для чего Ты его послал. Поэтому будем верить, что Иисус, начавший в нас доброе дело, совершает, но совершает его через свою церковь. Поэтому вот так и начнем смотреть. Хорошо. И сейчас я, как всегда, заложу основания, дам вам несколько примеров. Но прежде чем давать эти примеры, я хотел бы, чтобы на эти примеры вы смотрели не глазами самих примеров, а чтобы вы позволяли Духу Святому давать вам откровения, показывать вам какие-то стороны. Вообще удивительно, что каждый из нас – это зеркало для другого. Вот это важную сторону заметьте. Что когда я смотрю на вас, если вы не молчите, я могу увидеть себя. А если вы молчите, то сами понимаете. Хорошо, я тоже вижу себя. Другое дело, что я могу по-разному тогда себя увидеть, как мне хочется иногда же. Поэтому давайте те примеры, которые я буду сейчас давать, вы позвольте Духу Святому через эти примеры работать с вами. Мы сейчас позволяем Иисусу готовить нас к встрече. Вот основная наша цель – приготовить себя к встрече с Ним. Поэтому пусть Дух Святой трудится над каждым из нас лично. И я возьму первый пример. Первый пример. Представьте себе такую как бы картину, что у вас есть не совсем пригодная для питья вода. Скажите, что вы сделаете для того, чтобы эту воду привести в состояние, пригодное для питья? Ну, есть разные методы. Хлорирование, пропускать через фильтры, кипячение. То есть, методов много. Я бы хотел сейчас отметить именно метод закипятить воду. Обычно это практикуют, просто ее кипятят. Скажите, для того, чтобы воду закипятить, поставив ее на газ, допустим, что нужно дальше делать? Ну, во-первых, зажечь, понятное дело, мы зажгли, поставили на газ, стоит. А мы хотим, чтобы вода закипела чуть побыстрее. Что мы делаем? Повышаем, скажем так, подачу температуры через подачу газа. То есть подаем, чтобы температура росла. А как вы думаете, что бы произошло, если бы произвести мгновенное закипание? Она бы взорвалась. Воду бы просто как с гейзера выкинула бы с чайника. То есть такой простой пример, но он уже несет в себе некоторые очень важные направляющие для хода ваших мыслей в дальнейшем. Первое, что я хочу отметить из данного примера, что температура приводит содержимое чайника или воду к необходимым качествам. То есть, следующее, что я хочу отметить, что постепенное нагревание сохраняет содержимое. Первое, температура приводит к содержимому качеству. Второе, постепенное нагревание сохраняет содержимое. Еще раз повторю, пусть уже Дух Святой подводит вас. Температура. То есть мы почему поджигаем? Нам важна температура. Без температуры нам это не надо. Температура приводит воду в соответствие с определенным качеством, а постепенное нагревание сохраняет воду в чайнике. А теперь от этого примера перейдем к следующему примеру, более яркому примеру. Именно этот пример связан с драгоценным и известным нам металлом, как вы думаете, каким? Золото. Золото. Скажите, что делают на ювелирном предприятии, когда на него, допустим, поступают самородки, которые прежде не проходили никаких обработок? Что делают для того, чтобы изготовить из этого самородка необходимое ювелирное изделие? Его помещают в определенную емкость сначала. Потом эту емкость ставят в определенную печь, где медленно доводят до температуры плавления. Какова цель якобы этого такого незначительного технологического процесса? устранить разные металлы и устранить все возможное лишнее, что есть в золоте. Следовательно, ценность или проба золота зависит от чего? От его чистоты. А как мы удаляем из золота все возможные примеси, достигая необходимой, скажем так, пробы или чистоты? Температура. Слышите? Температура. Опять-таки температура. То есть ценность или проба золота зависит от его чистоты, а чистота от температуры, через которую пропускают золото. То есть очень важный момент. А теперь скажите такой момент. Я просто хочу, чтобы вы видели под разными углами это. А что будет, если дать мгновенную температуру? Золото снаружи начнет сгорать, а внутрь та температура не попадет. То есть внутри останутся шлаки. Поэтому дается медленная температура, чтобы золото начинало нагреваться и изнутри наружу тоже. То есть такой медленный процесс. Брат Олег, вы на что намекаете? Я пока ничего не намекаю. Я просто подвожу, чтобы ваш ход мысли подводился. И когда медленно нагревается, в этом процессе медленного нагревания уже определенные металлы в форме шлаков сгорелого поднимаются на поверхность. И получается, что медленное нагревание и определенная температура сохраняет определенный металл, а какой-то металл устраняет. То есть не резкая, а медленная. Хорошо. То есть это очень важный момент. Итак, какие важные моменты мы можем отметить из этого примера для того, чтобы двигаться дальше? Первое. Температура может влиять на качество металла как в плохом, так и в хорошем смысле. То есть если температура резко большая, ценный металл будет сгорать. И если медленно, если маленькое, мы не выявим с вами или не устроим никакого металла другого. Следующее, что мы можем ответить. Постепенный нагрев для наименьших потерь драгоценного металла. То есть вот эти такие основные моменты. А теперь давайте обобщим эти два примера и выведем основные мысли. Первое. Мы отметили важность правильной температуры. Чтобы в чайнике закипела вода, нужно 100 градусов, не меньше. Чтобы золото сохранилось золотом, есть определенная тоже температура, до которой нужно довести и дальше не доводить. Нужна правильная температура. Следующее – постепенный нагрев. Не быстрый нагрев, а постепенный нагрев. Запомнили эти два момента? Важность правильной температуры и постепенный нагрев, а не резкий. Хорошо, перейдем еще к одному примеру. Потому что когда мы с вами пропустили золото через горнило и почистили его, мы же с вами его почистили не для того, чтобы просто положить на склад, а для того, чтобы что-то из него изготовить. А уже для примера изделия я возьму другой пример. Такой известный, скажем так, пример, который часто привожу на уроках, это в чем отличие алмаза от бриллианта. То есть алмаз и бриллиант – один и тот же камень, но различие в обработке и форме. То есть давайте мы немножко в этом плане поразмышляем. Поразмышляем в этом вопросе. Хорошо. Скажите, человек, который не совсем разбирается в драгоценных камнях, когда ему дать в руки, допустим, какое-то количество камней, среди которых будет необработанный алмаз, человек с невооруженным незнанием, он может его обнаружить? Может не обнаружить. То есть, скажем так, если вы ее обработаете, оно привлекает внимание всех. А то, что не обработано, может не привлечь внимания ничего. Вы можете его видеть на улице, он лежит, необработанный алмаз. Вы прошли мимо, и даже не было необходимости даже обратить внимание. Но как только его кто-то обработает, его сразу все замечают. Удивительно, есть такой момент. Вы знаете, что специалисты по обработке алмазов ценятся не по количеству обработанных алмазов, а потому, насколько они могут придать неповторимую форму. То есть, чем неповторимее форма, тем выше ценится не алмаз, а специалист. А так кажущееся, что, знаете, иногда думают, что алмазы, чем больше, тем он ценнее. С одной стороны, да. С другой стороны, есть алмазы, которые сами по себе по размеру могут быть меньше того, кто большой, но по цене одинаковые. По количеству карат вроде бы разные, но по цене одинаковые. Почему? Потому что специалист по обработке алмазов придал этому камню такую форму, которая гармонично включает в себя размер, форму, цветовую гамму. Другими словами, каждая составляющая работы, которая выполнена с этим камнем, настолько гармонично подчеркивает следующую, что камень начинает говорить. Вот за это и ценится. И вот когда камень говорит, его называют таким словом возвышающим – бриллиант. Камень сам по себе должен говорить. Вот задача специалиста по обработке алмазов – привести камень в такую форму, чтобы он за себя говорил. Потому есть камни, которым просто нужен луч света. И они скажут все, что в них есть. То есть это я немножко так уже углубился в некоторые подробности, но это напрямую связано с каждым из нас. С каждым из нас. Вы скажете, брат Олег, я не бриллиант. Нет, это конечно. Никто спорить с этим не будет. Итак, форма делает камень, алмаз бриллиантом. Слышите? Именно форма. То есть, какие мы можем отметить моменты из этого примера? Важность гармоничной формы. То есть, мы с вами рассмотрели три примера. Вода, золото и алмаз. А теперь давайте соединим этих три примера, и это то, что поможет нам дальше двигаться в нашей теме. Первое. Золото, будем брать золото, так же самое может касаться бриллианта, что его находят в бесформенной, скажем так, находят бесформенным. То есть и золото находят бесформенным самородком, и алмаз находят бесформенным камнем. Второе. Его обрабатывают, берем именно золото, его обрабатывают в высокой температуре, устраняя примеси. И третье, уже готовому золоту высокой пробы придают желаемую форму. То есть берем золото, золото приходит, проходит три важных этапа. Его находят, его обжигают и из него готовят готовую продукцию. Его находят, его обжигают и потом только из него готовят готовую продукцию. Это сильные этапы. Особенно меня в этом плане поймет, кто читал книжку «Божьи генералы», первую часть. Вот, хорошо. Поэтому в этой книжке там есть моменты, где определенные этапы отсутствуют. И это приносит серьезные проблемы. Поэтому я считаю, что вот этих три этапа, которых мы с вами сейчас рассматриваем, мы сейчас некоторые моменты рассмотрим, проходя через церковь, рассмотрим через церковь, и будем опять-таки смотреть на себя. Пусть Дух Святой поможет нам увидеть это. Теперь давайте посмотрим уже в церкви самой, давайте посмотрим, какие мы пришли в нее, или какими нас нашли, скажем так. Я прочитаю из Писания. Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Есть первое. Ефесянам 4 глава 17 по 19 стих. «Посему я заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Итак, какими мы пришли к Иисусу? Или какими нас нашли? Полные грязи и нечистоты. Именно такими мы предстали пред Господом. И как вы думаете, что сделал Бог Отец с нами после того, как мы покаялись в своих грехах? Может сложиться такое впечатление, что Он взял нас и поместил на складе Церкви Божией. Но именно этого Он и не сделал. Он поместил нас в церковь, как в горнило. О, серьезное дело. Вы знаете, вы все это чувствуете. Во всяком случае, все, кто являются членами какой-то церкви. Удивительное переживание мы получаем, когда туда заходим. А еще удивительнее, когда выходим. И иногда вспоминание о том, когда выходим, скорее не о проповеди, а о тем, с кем мы пообщались. Я просто делюсь с вами, потому что я был и в свое время и просто прихожанином церкви, и лидером церкви, и региональным лидером, и пастором. И понимаете, я как бы уже со всех позиций рассматриваю. И больше всего воспоминаний у меня о ячейках. Удивительно больше всего. Когда был региональным лидером, еще не такие воспоминания. Но когда была лидером ячейки, одной, то второй, огня было больше. Потом третий. Это было что-то серьезное. Хорошо. Поэтому для вас это свеженькое все. Оно живое. Хорошо. Итак, отмечу, что Бог не поместил нас на склад Церкви Иисуса Христа, чтобы там охранять до Его прихода. Нас, найденных грязных самородков, поместили в самую, что ни есть, удивительную среду вечно живого огня Духа Святого, о котором сказано в Писании, Исаия 33 глава 14 стих. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Вот в какую среду каждый самородок был помещен. Ну как вы думаете, вы уже из тех верхних примеров понимаете, что нас поместили туда, чтобы что? Очиститься. Не остаться прежними. Очиститься. То есть Бог хочет, чтобы наша проба была самая высшая. Он не хочет, чтобы у нас была проба 583-я. А знаете, почему она 583? А знаете, почему золото имеет такой оттенок красного? Потому что там много меди. Само по себе чистое золото, оно желтое, оно очень гибкое. То есть оно, вы можете пальцами согнуть кольцо, двумя пальцами. Обычное золото. Если его сделать кольцом, посидите и согнете. Оно желтое, 999-я проба, абсолютно желтое. Оно даже вида не имеет. Вы бы никогда его не купили, если бы рядышком лежала 999 и 580, допустим, там 3, и лежала бы одна цена, вы бы взяли 583. То вы и не взяли. Искали турецкое золото. Не надо нам турецкое золото. А то 999. Я просто показываю вам некоторые моменты. Хорошо. А чистое золото, Писание названо доброе золото. Доброе золото. Хорошо. Итак, церковь. Мы сейчас говорим именно о церкви. Это есть церковь и ее участники. Вы знаете, если бы изначально мы понимали цель церкви и ее участников в нашей жизни, то множество из теорий, которые на сегодняшний день существуют, просто бы сами по себе разваливались. Потому что в церкви это, знаете, место, где есть многоуровневые температуры. Есть температура начальная, чуть поменьше. Там чуть выше, чуть побольше. Там еще побольше. Помните, я говорю, медленное подогревание. Вот почему некоторые падают, когда они хотят сразу попасть туда, куда не надо попасть. Не торопитесь быть большими. Торопитесь быть послушными. Это важные моменты в церкви. Поэтому в церкви есть многоуровневая температурная печь, горнило. И как я уже читал из притчи 17 глава 3 стих, я брал этот стих, но пока мест не отмечал его, плавильна для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Это притча 17.3. То есть непонимание высокой температуры Церкви Божией сформировало множество теорий, чаще всего которые связывают именно с Богом, что Бог постоянно нас испытывает в мире всем. Давайте я немножко внесу ясность. Я не буду сильно впадать в подробности об испытаниях, с которыми сталкиваются верующие, но я могу отметить, что если бы верующие проходили должно испытания в церкви, в самой Церкви Божией, они бы всегда выходили победителями из испытаний вне Церкви Божией. Это я могу сказать точно. Я не говорю, что в Церкви Божией нет испытаний. Просто само по себе слово «испытание», оно не всегда носит правильный характер. Если вы возьмете слово «экзамен» на украинском, то вы поймете правильное определение слова «испытание». Испытание – это экзамен. Ну а цель любого экзамена какая, скажите мне? Наказать? Нет. Чтобы каждый увидел свой уровень. Свой уровень. Не чужой уровень, а свой. Поэтому все, что вокруг нас, оно становится для нас испытанием. Но мудрый в этом видит свой уровень. А глупый видит чье-то давление. И все. Поэтому отношение. Важно отношение. Человек сталкивается с проблемой в этом мире. Это для него экзамен, да. С другой стороны, через этот экзамен может узнать, на каком уровне находится, сделать определенные выводы и поработать над собой, а не над чужими. Хорошо. Помните, как сказал Суворов? Тяжело в учении, можно сказать так, знаете, тяжело в церкви, легко вне церкви. Не, легко мне церкви, когда ты в церкви. Иаков, понимая немаловажность этого процесса, а именно температуры внутри церкви, сказал: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». О тех испытаниях, которые говорил Иаков, он, конечно, говорил об испытаниях, которые сталкиваются верующим вне церкви. Но в большинстве случаев основные испытания верующие все-таки проходят в самой церкви. Заметьте, кто восстал против Иисуса? Неверующие? Нет. Верующие. Я им буду говорить верующие в Бога, скажем так. Поэтому основные испытания, в основном верующие, проходят в церкви. А как вы думаете, почему? Я дам вам понимание в этом плане. Иаков, почему? Иаков как бы об этом в прямом смысле не сказал, но он об этом знал. Он знает, Иаков прекрасно понимал стратегию сатаны. Вы думаете, что Иаков не слышал слова Иисуса, что всякое царство, которое разделится в самом себе, не устоит? Поэтому все атаки сатаны направлены на то, чтобы мы разделились внутри церкви. И вот то, что он приносит и навязывает, становится испытанием друг для друга из нас. А цель не то, чтобы нас на чему-то научить, а чтобы нас разделить. Именно разделение. Поэтому для мудрого испытание, как экзамен, не всегда, никогда не приведет к разделению. А глупому он всегда отделяет. Поэтому миграция тоже имеет место пока на сегодняшний день. Хорошо. Итак, будем балансировать в данном вопросе тоже, потому что, когда я сказал, что сатана приходит для того, и его встреча с ним становится для нас испытанием, я не говорю о том, что его нужно искать для того, чтобы проходить такие экзамены. Его не нужно искать, он сам вас найдет. В Писании написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому встречи с ними будут, но не нужно их искать. Иисус уже пошел, Иисус уже был на встрече с ним, поэтому нам не нужно ходить на встречу с ним. Испытание для верующих становится то, что сатана навязывает незаконно. Поэтому я бы назвал испытанием для верующих то, что сатана навязывает незаконно. И мне нравится, скажем так, выражение одного мужа Божьего, что испытанием для нас становится все то, от чего мы искуплены. Насколько мы правильно к этому относимся. Законные же действия сатаны или данное ему право причинять зло по причине сделанного человеком греха испытанием не являются. Атака сатаны по причине сделанного человека греха есть наказание за соделанный грех. Так Писание говорит. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? никакой похвалы за это нет. То есть, если человек сделал грех, и сатана пришел и оказывает на его давление, и представляет ему, ну, скажем так, причиняет ему какие-то боли, это не испытание, это наказание. Поэтому здесь нужно правильное отношение с вами. Что открывается верующим через пройденные им или не пройденные им испытания? То, насколько верующий применяет свою данную Богом ему веру. Об этом говорит Иаков дальше. Знает, что испытание вашей веры производит терпение. То есть, производит терпение не для того, чтобы все бросить и уйти, а для того, чтобы дальше продолжать двигаться. Продолжать и снова продолжать двигаться. О какой важной температуре в церкви мы говорим и где она находится? Вот сейчас я вас к этому и подвожу. В церкви есть температура или место, где пребывает высокая температура. Одно из мест нахождения этой температуры в церкви является межличностные отношения верующих. Межличностные. Вы постоянно с кем-то в церкви общаетесь. И ваше общение – это уже температура, при которой что-то выявляется. Что-то выявляется. Это важная сторона. Я вас сейчас к этому подвожу. Межличностные отношения. Апостол Павел в своих посланиях довольно часто упоминал о важности межличностных отношений, говоря: «И сам я уверен, вас, братья, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Римлянам 15:14. 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы это и делаете». И Евреям 3:13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». То есть общение, наставление, выявление – это важные составляющие температуры в церкви. Я знаю, что некоторые верующие избегают этого, и они делают большую ошибку. Я не говорю, что и не избегать человека, который владелец и явно ведет неправильно. Но не избегайте тех, которые действительно говорят вам правду или говорят вам мудрое. Не избегайте. Наоборот, держитесь поближе. Скажите, где у вас больше шансов выявить грязное пятно на стене? В светлой комнате или в темной комнате? Конечно, светло. Ну так зачем выключать свет, если вы собираетесь навести порядок? Особенность в том, что когда вы пришли в церковь, вы пришли вместо света, а не вместо тьмы. Поэтому 100% вероятность, что что-то будет замечено. А если что-то будет замечено, зачем ты торопишься уходить? Слушай, самое интересное начинается. Я всегда верующим, которые только каются, я всегда говорю, у вас самое интересное еще впереди. Так, знаете, немножко заинтриговал. Потому что я уже проходил какие-то вещи, и какие-то вещи еще больше прохожу. И я благодарен всем тем помощникам, из которых я уже не вижу почему-то. Но они были. И меня всегда благословляет место Писания. Я держусь за него всем своим естеством. Милость превозносится над судом. И суд без милости к не оказавшему милости. Знаете, это благословляет. Вообще в Библии столько мест Писаний, которые помогают тебе из любого сражения, ну это, наверное, жесткость, из любого общения, которое становится сражением, выйти победителем. Я сейчас, видите, я вижу, что я с вами общаюсь как с членами уже определенных церквей. Чтобы вы правильно сформировали отношения к пастору, к лидерам. Видите, у них может быть нелегкая задача. Держать постоянно высокую температуру не так уж легко. Вы меня понимаете? Это нужно. В Писании написано, что какой толк с него, если он перестал быть соленым? Никакого. Писание говорит, если ты теплый, то это хуже, чем если бы ты был холодный или горячий. Понимаете? Потому кому-то нужно держать всегда высокую температуру. Я просто показываю вам вот эти важные стороны, чтобы вы поменяли отношения, чтобы вы любили церковь, любили пастора, любили лидеров, любили их такими, как они есть. Представляете, если бы их всех таким дать, какие вы хотите. И ведь они все как близнецы. Характер у всех одинаковый, взгляд у всех одинаковый, подход у всех одинаковый. Одежда тоже у всех одинаковая. Слава Богу, Библия у всех одна. Представляете, что бы было? Догадаться несложно. Вы бы каким зашли, таким и при встрече с Иисусом и стояли. Далматинец сплошной. Я говорю просто, мы сами, знаете, как удивительно, вот такая медвежья услуга. Мы пытаемся, придя в церковь, всех сделать такими, как нас устраивает. Хотя, если вы бы сделали его таким, как вас устраивает, вы бы сразу от него ушли. Знаете, сам ход мысли. Просто никогда об этом не задумывается. Что если бы он стал таким, как тебя устраивает, ты бы сразу ушел. Тебе стало скучно, неинтересно. И ты бы сразу ушел. А вот именно потому, что он такой, какой он есть со всеми, это тебя и взбадривает. Просто посмотрите на это. Меня это благословляет лично. Потому что для меня всегда люди были удивительны. Я люблю просто наблюдать за людьми, как они разговаривают, какие у них эмоции. Для меня каждый человек представлял собой после такую ценность. Поэтому, когда ко мне приходит кто-то жалуется, то я говорю, ну посмотрите на него с другой стороны. А как можно на него еще с другой стороны посмотреть? Я говорю, о, еще как можно посмотреть. Просто ты зашел с той стороны, которая тебе хочется. А зайди с Божьей. Почему бы не зайти с Божьей? Почему бы на него не посмотреть глазами Иисуса? Глазами Творца. Почему ты смотришь на него своими глазами? Посмотри глазами Иисуса. А, конечно, если ты посмотришь на него глазами Иисуса, тебе придется проявить милость. А ты бы хотел огонь с неба. Конечно, конечно. Понимаете? Я понимаю просто это, но я хочу, чтобы вы увидели вот эту именно сторону. Бог Духом Святым трудится над каждым из нас лично. Чтобы когда мы предстанем пред Ним, чтобы у нас не было ни пятна, ни порока. И церковь – это горнило. Не, я согласен, что церковь – это и место, где нас утешат, где нас накормят, где есть и забота. Но в большей степени, что касается лично меня, я рассматриваю церковь как горнило, где золото приобретает высшую пробу. Именно так. Поэтому всему свое время. Если вы сейчас на какой-то уровне температуры находитесь, не торопитесь в большую температуру. Сгорите. И есть те, кто уже позгорали. Они просто отпали. Потому что они сразу запрыгнули на тот уровень температуры, где они два слова связать не могут. И все. Я просто говорю, это очень серьезно. В Писании написано, кто ищет себе славу, тому не есть слава. Писание учит в том, что кушаешь мед, смотри, не изблевать его. Потому всему свое время. Не торопитесь быть большими. Я знаю, что многие верующие торопятся быть большими. Не торопите. Поймите, там другая температура. Другая совсем температура. И чем выше, тем температура больше. Намного больше. Поэтому не торопитесь. Дайте возможность Богу провести вас все этапы температур, чтобы приготовить вас для следующего этапа, потом для следующего этапа, потом для следующего этапа, потом для следующего этапа. И поверьте, что когда вы медленно будете расслабляться, вы намного ярче будете видеть все, что нужно устранять, чем быстро. Скажите, все, что мне вы думаете, это закончили. Так не будет ничего. Нет. Медленно. Сегодня ты узнаешь это. И будешь устранять. А я сразу могу устранить. Хорошо. Тебе дается полгода. Сразу. Сразу полгода для начала. Хорошо, не торопитесь. Это так важно. Потому любите тех особенно. Тех. Я сдерживаю себя, поверьте. Это нелегко. Потому что к особенным людям в церкви есть особенная любовь. Думаю, они особенные. Хорошо. Итак, еще раз прочитаю. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Я хочу рассмотреть некоторые примеры. Некоторые примеры. Слава Богу, у нас сейчас есть время. В Библии есть достаточно примеров, где межличностные отношения явно выявляют присутствие определенной температуры. Для меня яркий пример, первый пример, который я хочу отметить, их много. Это пророк Нафан в жизни царя Давида. Интересный пример. Интересный пример для меня тем, что сам по себе царь Давид – это ревностный человек по Слову Божьему. Очень ревностный. Царь Давид прекрасно понимал, что такое грех, что можно, что нельзя. Он любил Бога. И он желал быть ему послушным. Правильно? Мы же про царя Давида говорим. Про царя Давида. Но из истории, которая описана в одной из книг царств, втором царстве, в 11 главе, да, в 11 главе, мы знаем с вами историю с Версавией. Очень известная история. Ее часто зачитывают при разных примерах. Как вы думаете, когда Давид делал то, что он делал по отношению к Версавии, а именно первое, прелюбодеяние, он знал, что он делает? 100% знал. Как вы думаете, когда он мужа ее толкнул на явную смерть, Урию Хитиянина, он знал, что он делает? Знал, что он делает. Как вы думаете, он знал, что за подобные преступления грех, который к смерти? Милости никакой не существует. Смерть. Знал. Как вы думаете, он знал, что Бог, он не пройдет мимо таких преступлений? Конечно, знал. То есть, смотрите, он все знал. Вы знаете, изучая эту историю, я заметил, что Бог дал ему время покаяться. И этот промежуток времени составлял 9 месяцев и 6 дней. Было у него время покаяться? 100% было. 9 месяцев и 6 дней Давид имел возможность покаяться. И Бог, не дожидаясь, пока месть произойдут уже серьезная кульминация всей жатвы, а именно жатва будет не только с царем Давидом, но и с народом Израиля, потому что царь израильский отвечал за весь народ, и последствия, которые совершал царь, оказывались и на народе. Не дожидаясь, пока месть придут все последствия и в жизнь народа Израиля, Бог посылает царю Давиду Нафана, своего пророка. И мне нравится, как Нафан начинает разговор. Он начинает разговор с обычной притчей, в которой подводит Давида к совершению суда. Суда. И Давид, абсолютно не понимая о том, что тот приговор, который он выносит себе, Давид объявил приговор. И я читаю этот приговор. Он звучит так. «Достоин смерти человек, сделавший это». То есть он сделал приговор. И следующие слова Нафана уже раскрывают, что этим преступником является Давид. Давайте посмотрим немножко с другой стороны, межличностных отношений. Перед Нафаном стоит царь, который осознанно шел на этот грех. Вы думаете, Нафан не знал? Знал. Этот царь в одно мгновение мог сказать: «Нафан, свободен». Сколько таких примеров в Библии, когда цари выгоняли или убивали пророков Божьих? Достаточно примеров. Даже любящие, даже те, которые любили Бога, тоже есть, которые убивали. Сколько Саул убил пророков? Много пророков убил. При этом он, и тоже поклонялся Богу. Это уже, конечно, нельзя назвать поклонением. Я просто говорю, что царь Давид мог очень ожесточенно поступить в этой ситуации. Но заметьте, что делает царь Давид. Он признает свой грех. Конечно, в какой-то степени он не покрыл все проблемы, которые пришли по причине этого греха. Но во всяком случае, я верю, что во многом народ Израиля избежал тех проблем, которые могли быть с ним. Но он признал свой грех. Слышите? Он покаялся в этом грехе. Да, на седьмой день, почему я сказал 6 дней? Потому что на седьмой день, после того, как родился у него сын, сын умер. Да, он умер. Но потом, когда родился Соломон, само название Соломон — возлюбленный Богом. Вот это такой интересный расклад. И почему Бог назвал Давида муж по сердцу моему? Я просто показываю вам, как будто вроде бы противоречия, но их нету. Давид был очень открыт для наставления. Очень мягкий был. С одной стороны, был очень жесткий, ревностный, а с другой стороны, очень мягкий. Понимаете, что важно? Мы должны быть твердыми для Бога, за Его Слово и для Его Слова, но мягкими для Его обработки. Слышите? Мягкими для Его обработки. Помните, в одном из примеров на прошлой встрече я говорил, что в общении с друг другом не будьте камнями. Будьте глиной. Потому что когда вы встречаетесь с камнями, будут искры. А когда вы встречаетесь с глиной, вы слепите сосуд, в который можно что-то разместить. Поэтому не торопитесь сразу. Послушайте, Дух Святой в вас. Это важная часть межличностных отношений. То есть я вижу, что через отношения Давида и Нафана, даже после того, что сделал Нафан и сказал Нафан, вы знаете, что он не перестал быть любимым у Давида. Даже после того, что он сказал, Нафан оставался в прежнем положении. Пророк, которого слушался Давид. Притчи, 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление, а со смиренными – мудрость». Притчи 12:15. «Путь глупого прямой в глазах его, но кто слушает совета, тот мудр». И притчи 12:18. «Язык мудрых врачует». Прислушивайтесь всегда к голосам. И если вы где услышите мудрый голос, голос мудрости – держитесь поближе Его. Просто держитесь. И позвольте этому голосу говорить вам, наставлять вас. Не сопротивляйтесь. В моей жизни было много ситуаций, когда Дух Божий побуждал определенного человека просто остановить ему, сказать ему. Но эти люди сразу как ежики. Естественно, Дух Божий сразу останавливался. И все. И теперь, пока месь этот ежик не придет и не скажет, говори. Сами понимаете, разговор и не формируется. Потому что ежик. Просто ежик. Я понимаю, что, возможно, я когда-то такие вещи делал, такие ошибки делал. Поэтому я стараюсь прислушиваться к Духу Святому, что если я где-то кого-то остановил, чтобы дать возможность ему снова говорить. Не, есть тем, кому надо дать возможность говорить, а есть тем, кому не надо дать возможность говорить. Поэтому тут тоже надо различать, обязательно. Хорошо, другой пример возьму. Особенно вот этот мне пример нравится. Пример, который описан в книге в послании к Галатам. Но эти события произошли именно в книге Деяний. Но описаны в послании к Галатам. Апостолом Павлом описаны в послании к Галатам. Этот пример, где происходит явный конфликт, а именно межличностные отношения между апостолами. О, тут температура повыше. Я прочитаю, а потом начну комментировать. Галатам 2 глава с 11 по 14 стих. Здесь пишет Павел. Павел пишет в послании Галатам о Петре. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками». Другими словами, для Петра и Павла накрыли стол. Язычники накрыли стол. И на этом столе была самая разнообразная пища. Пища, которую в данном случае иудеи, обрезанные иудеи по закону Моисея, которую не ели. Даже после того, как приняли Иисуса как Господа своего и Спасителя, все равно не ели. То есть держались определенных преданий Моисею, которые Бог дал Моисею. То есть они просто держались. И мы видим из этой истории, что Петр, когда пришел к Павлу, он сел с ним за стол и ел все.
С ним был и Варнава, и тоже ел. Все. То есть они все вот эти иудеи, которые в данном случае я перечислил, обрезанные, они все приняли Иисуса, они все служители Божьи, и они все ели, все. Пошлите дальше. А когда те пришли, то есть пришли иудеи непосредственно из Иерусалима, пришли именно те, которые пришли посмотреть, стали таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ними лицемерие и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен в их лицемерие. Другими словами, когда они пришли, они решили что? Вести себя так, как будто они не с ними. Это апостол, я просто показываю вам эту сторону, чтобы вы понимали. Хотя, насколько они большие не есть, но есть вещи, над которыми им тоже надо работать. Я просто хочу, чтобы вы это увидели. Работа не остановится никогда. Огонь будет гореть, пока мы не уйдем отсюда. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, о огонь. Вы знаете, какой характер у Павла? Гонитель. Писание написано «ревнитель». Другое место Писания «по ревности гонитель Церкви Божией». То есть этот человек, который действительно, если хочет что-то сказать, а именно в этом случае, я думаю, что он не просто говорил. При всех, я думаю, что он выпалил, сестра говорит, выпалил. При всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Серьезное обличение, причем всем, публичное. Хотя, с другой стороны, он бы мог бы промолчать, чтобы сохранить их авторитет. Это же авторитет. А он при всех и выпалил. А Петр, апостол Петр не стал молчать о лицемерии. И зная его целеустремленность, несложно догадать, какой уровень огня там был. Притчи 11 глава 9 стих написано: «Устами лицемер губит ближнего своего». Наверняка, что температура их беседы была настолько велика, что вся та грязь, если ей позволили, она просто сгорела. Зачем? Чтобы дать возможность дальше возрастать нелицеприятной любви Божией теперь и к покаявшимся язычникам. Понимаете, где есть момент? Что касается иудеев, они обнимались и готовы были делать с ними все. Что касается язычников, они делали только что-то определенное. То есть определенное лицеприятие было. То есть Церковь Божия – это место, где оттачивается нелицеприятное человеколюбие. О, это особенным образом. И есть место Писания, которое часто использую в общении со своими лидерами в своей церкви. Притча 27:17 там написано: «Железо железо острит». Пастор, скажите мне, почему он так делает? Я говорю: «Железо железо острит». Знаете, когда лидеры между собой не находят общего языка, это железо железо острит. Все нормально. Я просто хочу. А если есть недовольство всей церкви, я говорю: горнило для золота. И сразу приводится баланс. Знаете? Если лидер с лидером железо железо острит, если по отношению к церкви, горнило для золота. И все сразу прекрасно понимают, что это процесс нужный и важный. Нужный и важный. Притча 19 глава, 20 стих, прекрасный стих, говорит: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Так что не торопитесь комментировать свое несогласие, не торопитесь отбиваться, не торопитесь убегать, не торопитесь. Мы просто привыкли к этому, и младенцы ведут себя именно так. Но если вы уже хотите вырваться из младенческого возраста, то Писание говорит, что не оставляй места своего, а выслушай, послушай. Если ты знаешь, что этот человек мудрый, и его поступки достаточно мудрые и взвешенные, не убегай. Если ты знаешь, что он человек не мудрый, и его поступки не взвешенные, они лишены мудрости, лишены всякой рассудительности, тогда сразу печенье и чай побольше. И разговор весь сразу перейдет в нужное русло. Вы сами же знаете, как кого нужно встречать. Хорошо. Давайте рассмотрим еще следующий конфликт. Межличностный конфликт. Вообще межличностные конфликты, они присутствуют во всем Писании, на разных уровнях. Я все их брать не буду. Я беру просто некоторые самые такие яркие, потому что, ну, знаете как, вам рассказывать о межличностных отношениях, ну, не вам не рассказывать называется. Вы знаете и сталкиваетесь с этим каждый день. Поэтому я просто показываю примеры, что первоапостольская церковь, как и церкви, которые были до этого, они тоже с этим сталкивались. Но я смотрю, как вели себя апостолы. Я смотрю, как ведут себя мужи Божии. Никто из них не бросался с ножом. А те, кто бросались, потом уже не бросались. Понимаю? Потому не торопитесь сразу доставать кинжал. Хорошо, давайте смотрим еще один конфликт, но уже внутрицерковный конфликт, где столкнулись несколько церквей, несколько направлений. Это именно та ситуация, где столкнулись обрезанные с необрезанными евангельскими христианами. Это сильный конфликт сам по себе, и он идет и в послании к Галатам, он тоже чувствуется. В основном он отображен в книге Деяний, начиная, сейчас вам скажу с какой, с 15 и 16 глава. Это столкнулись две церкви. Не две, это одна церковь. Но именно иудеи, обрезанные, и верующие в Иисуса Господа и Спасителя. И язычники, необрезанные, естественно, но верующие в Иисуса. И так как получается, что в каждом определенном городе, в данном случае Израиля, была синагога, где были евангельские иудеи, и тут же не находились места, где находились евангельские язычники, то это, в свою очередь, вызывало определенные столкновения разного характера. А эти столкновения, в свою очередь, служили вот той высокой температурой, в которой выявлялось и устранялось все ненужное. Слышите? Поэтому в этом конфликте, который я сейчас прочитаю, выявилось то, что в Церкви Божией не нужно было. Но оно было. Если бы не этот конфликт, оно бы не выявилось. Но оно выявилось. И оно во многом содействовало во благо проповеди Евангелия для необрезанных. Слышите? А могли бы избежать этот конфликт? Вы знаете, я читаю эту историю, я задумался, подождите. Так Петр, мне Павел, мог создать новое движение, свою деноминацию. Правильно? Он, конечно, мог это сделать. Он проповедовал Иисуса Христа у язычников. Фактически конкуренции у него там нет, потому что иудеи к ним не шли. Он мог создать свое направление, свою деноминацию, назвать ее там как-то или по-другому. И все. И конфликтов нет. У вас своя хата, у нас своя хата. А в чужую хату со своими уставами не ходит. И все. Скажите, возможно это было сделать? 100% возможно. И на сегодняшний день это делается. Если вы не такие, как мы, то мы не такие, как вы. Как назовемся? И поплывем. И все. И никто ни с кем не конфликтует, правильно? Я просто говорю, что это есть. И на сегодняшний день это стало одним из способов решения межличностных отношений, что стало огромной проблемой. Межличностные отношения избегать не надо. Их нужно, наоборот, формировать. Я прочитаю эту историю. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Вообще это удивительно. В послании к Галатам это конфликт прямо снаружи. Апостол Павел идет и проповедует Евангелие. Пришел в Галатийский, проповедовал Евангелие и пошел дальше. А следом за ним идут иудеи и всех обрезывают. О, картина. И вдруг до него доходят слухи, что галатийцев обрезают. Пока если он идет туда, те уже пошли в другую страну, где он там был. Смотрите, какая интересная картина. он уже пишет, что они мыслимые галаты. Что вы делаете?
А вот здесь этот конфликт, уже кульминация идет. Что когда конфликт назревал, назревал и рос, уже пришло дело решать это на другом уровне, на самом высоком уровне. И вот еще раз читаю. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисея, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание, конфликт, у Павла и Варнавы с ними, от температура, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и к пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили разные города, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. И пришли же в Иерусалим. По прибытии в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси. Это в церкви, подождите, я не считаю сейчас вне церкви. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдение закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Смотрите, никто никакую не занимает из сторон. Это важно, то, что я вам говорю. По долгом рассуждении Петр встал, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, веруя, очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророка, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеков и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие, ведомое Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, что не хотят себе. Ибо закон Моисеева от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читающихся в синагогах каждую субботу». То есть мы видим с вами, что синагоги есть в каждом городе. И в каждом городе проводилось собрание язычников, уверовавших в Иисуса Христа. И чтобы они между собой находили общий язык, им дали это письмо, в котором апостолы подтвердили согласие с утвержденным, как бы написанным уставом. Я просто хочу, чтобы вы увидели, насколько люди в то время искали взаимопонимание. Не разделение, не то чтобы их разделить, а взаимопонимание. Можно ли сказать, что после этого они перестали, допустим, иудеи эти перестали утверждать, что не нужно обрезываться? Конечно, нет, они обрезались. Но с другой стороны, их отношения между иудеями и язычниками, которые покаялись, стали намного ближе. Намного ближе. Это был серьезный шаг. Не к тому, чтобы искать разделение, а к тому, чтобы искать, что у нас общее. Что у нас общее. Вот к этому нужно простираться. Поэтому в Писании апостол Павел в одном из своих посланий пишет, что кто не кушает мясо, с тем и не ест. Понимаете?
Писании написано, что, ну, в общем, у кого мало веры, с тем не спорь. То есть не ищите, в чем конфликтовать. Ищите, в чем примириться. Потому что на сегодняшний день удивительно, но начинаются опять эти черты. Мы не такие, как вы, а мы коренные, а вы не коренные. Вы привитые, а мы всегдашние. Зачем? Кому это надо? Это что, приведет нас к единству веры? Никогда. Никогда. Поэтому я думаю, что в этом нет необходимости. Мы должны и нужны друг другу. Мы должны быть вместе. И когда мы будем вместе, мы поможем друг у друга выявить то, что ненужное. Мы церковь не для того, чтобы коренные, не коренные, а церковь для того, чтобы приготовиться ко встрече. А если каждый будет в отдельности, то как выявится то, что может выявиться через вас? Ну как выявится у вас то, что выявится через нас? Ловите ход мысли? И вот эта цель сатаны – разделить нас, чтобы то, что выявится через вас, мы не узнали, а то, что выявится через нас, мы не узнали. Это одна из основных целей сатаны – разделять, отделять. Поэтому на сегодняшний день разделения стало столько много. Стали появляться течения новые, направления новые, и все они разные. Знаете, удивительно, до удивительного просто доходит. А причина одна. Межличностные отношения стали не рассматриваться как то, что приводит нас в чистоту. Просто перестали рассматриваться. Если вы не согласны с тем, что я согласен, значит, я не согласен с вами, я ухожу. Находит таких несогласных, и формируется что-то новое. Не должно так быть. Что я могу такое сказать? Хорошо. То есть очевидно, очевидно, вот в этом диалоге очевидно, что апостол Павел, который представлял именно язычников, он мог спокойно отделиться от всей группы и создать новое движение. Назвать его это движение новое там... Не обрезали. И все. И все бы приходили в это движение, не обрезанные. А обрезанные приходили бы в то движение. И вот так бы как бы разделились. Но апостол Павел прекрасно понимал, что такое тело Христово. И он не искал разделения, он искал единства. Притча 13 глава, 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся что? Мудрость. Притча 13.15. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Что мы можем отметить общего из этих трех приведенных нами примеров? Совершенным, востребованным, ценным становится только тот, кто доступен для изменений. Все остальные просто разбиваются. Еще раз повторю. Совершенным, востребованным и ценным становится только то, что доступно для изменений. Это касается не только человека, любого. Только что возможно изменять. Межличностные отношения в церкви играют немаловажную роль. В них все примеси становятся очевидны с целью достижения высшей пробы драгоценных детей Божьих. Плавильня для серебра и горнила для золота. Сколько проблем можно избежать каждому верующему, устраняя все то, что становится очевидным, находясь в Церкви Божией. Церковь Божия – это не место, где человеку нужно прятать ставшее очевидным несоответствие, а устранять их. Устранять. Ежедневно устранять. Ефесянам 5 глава с 10 по 17 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, но все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающее в явном свет есть. Посему сказано, встань спящим». Воскресни из мертвых и осветить тебя Христос. Иисус осветил нас для того, чтобы мы увидели то, что нужно убрать. Поэтому каждому верующему периодически нужно задавать себе такие вопросы. Просто я отмечу эти вопросы. Почему я устраиваю окружающих меня, при этом не соответствую образцу Иисуса? Еще раз повторю. Почему я устраиваю окружающих меня, при этом не соответствую образцу Иисуса? Знаете, как-то ко мне подошел один человек и говорит: «Знаете, брат Олег, они меня поставили начальником». И я говорю: «При том, что у тебя еще только есть, что касается опыта, они уже тебя поставили начальником». То есть это скорее не то, что радует, а то, что вызывает подозрение. Я просто показываю. Вы знаете, человек, который пришел в церковь с пустыми карманами, его что-то не торопится ставить начальником. Почему-то. А вот если человек пришел, у которого вдруг его ставят начальником, это подозрительно. Я просто показываю вам эти стороны. Как в Писании написано: не торопись садиться на первый ряд. Поэтому я в эти вещи все вижу. Я не смотрю, знаете, как сразу с такой позиции, что если тебе уступили дорогу, посмотри, куда дорога эта ведет. Потому нужно задавать себе такие вопросы. Почему я устраиваю окружающих меня, при этом не соответствую образцу Иисуса? Почему они молчат? Почему меня никто не исправляет в моих словах и поступках? Почему они меня постоянно хвалят? Почему они меня постоянно утешают, но не учат, как снова попадать не в эту проблему? Знаете, достаточно ответить на каждый из этих вопросов, сформируется общая картина, что не все так хорошо, как оно хорошо выглядит. С другой стороны, но не все так плохо, как оно тебе кажется. Поэтому, если вы находитесь в месте, где всегда есть температура, то вам не дадут там заснуть. А если где вы выспались, то значит там температуры нет. Просто вы пришли, просто ушли. Возрастайте. Само по себе каждое слово, оно должно нести и того, и того. И в вере подкреплять вас, и надо подкорректировать. То есть это процесс, постоянный процесс в церкви, который происходит регулярно. Притча 11 глава 14 стих. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Притча 16:19. Лучше смиряться духом с кротким, нежели разделять добычу с гордым. Вы знаете, что требования растут. Требования растут, потому что близко время. Поэтому на сегодняшний день требования намного выше, чем они были вчера. Следовательно, температура больше. Так что подтягивайтесь с температурой. Работайте над собой. Не прячьтесь. Приходите в самый очаг. Если вы раньше избегали на очаге общения, то пообщайтесь немножко. То есть вступайте в дискуссии, общайтесь, не прячьтесь. Иначе вы не узнаете, какая у вас сегодня спина. Не скрывайтесь. Выходите наружу. Поэтому в какой-то степени нужно выходить из партизанских отрядов, входить в Церковь Божию и начинать двигаться, возрастать, общаться. То есть этого не надо избегать. Поэтому если вы еще не стали частью какой-то церкви, то я просто на основании той мудрости, которая руководствует нас, Писание, я вам просто рекомендую стать частью Церкви Божией. Брат Олег, у нас в Киеве нет таких церквей, частью которых я бы мог стать. Исходя из этой позиции, их достаточно. Исходя из этой позиции. Ну а по ходу, когда ты будешь приобретать опыт, мудрость, по ходу, пока температура будет расти, Бог тебя приведет туда, где ты должен быть. Поэтому не расстраивайся. Иди, помолись, скажи: «Господь, при всем этом многообразии церквей, покажи мне, где ты хочешь, чтобы я был, там, где температура для меня небольшая, для начала. Ты же меня любишь, поэтому пусть будет небольшая температура.
И у вас придет небольшая температура, где вас вначале будить не будут, обижать не будут, гладить будут, обнимать будут, все будут. А потом появились раз и сказали что-то. И опять обнимают, опять любят, опять. Потом раз и снова что-то сказали. И такой процесс. И вы растете, и вы растете, и вы растете. Хорошо. Поэтому видите, как прекрасно и хорошо быть братьям вместе. И сестрам тоже. Ну, сестер особенная дискуссия. Хорошо. Давайте будем менять свое отношение, свой взгляд на Церковь Божию. Это место, действительно, которое важно, и где Дух Божий трудится над каждым верующим, устрояя жилище Божие. Поэтому будьте в церкви. Любите пастора, любите лидеров. Как бы, что бы вам в них не нравилось, вот именно то, что вам что-то не нравится, уже есть чем поработать. Уже есть чем поработать. Вы бы слышали, как он разговаривает. Уже есть чем поработать. Кстати, всегда есть чем поработать. Поэтому не останавливайтесь, работайте над собой. Именно над собой. Будьте в благословении для тех людей, которые вокруг вас. В Писании написано, какая вам польза, если вы любите любящих вас. Какая вам от этого польза? Вы же не растете, вы же не очищаетесь, ничего не происходит. Потом в Писании написано, любите ненавидящих вас и благотворите гонящим вас. И молитесь за обижающих вас. Вот тут-то вы будете проходить всю чистоту. Очищайтесь, работайте над собой. Потому что сами вы себя вряд ли. А так и вы сами, и вам помогут. Хорошо. Хорошо, слава Богу. Поэтому, если вы уже знаете, кого-то вы особенно любите, у вас есть уже прекрасный повод купить что-то вкусное и прийти к этому человеку в гости. Заботьтесь о пастырях, заботьтесь о своих лидерах, заботьтесь. Это очень важное качество формирования вас как личности. Хорошо, забота о ближнем. Хорошо, давайте помолимся, поблагодарим Бога за Его мудрость. На этой, скажем так, ноте мы и закончили эту тему «Горнила для золота». А даст Бог, следующая наша встреча будет интереснейшая тема. Вот то будет, конечно, тема в разворот, что говорится. Называется «Имейте веру Божью». Очень практическая, интересная тема. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Мы провели столько времени в мудрости Божией и будем проводить дальше. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас ходить в свете Твоем. И мы просим Тебя, Иисус, прости. Прости, если мы где-то хоть в чем-то относились неправильно к Твоей церкви на этой земле. Относились неправильно к тем, кому Ты поставил служить в церкви. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, что Ты, Иисус, будучи верен и праведен, прощаешь нас, очищаешь нас. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что кровь Твоя очищает, омыла и сделала нас без пятна и без порока. Мы так благословлены Твоей кровью. Мы так благословлены всем, что Ты делаешь для каждого из нас. И я, Отец, молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим. За тех, кто еще не нашел свою семью, церковь. Я молюсь о том, что Ты просветил очи сердца и дал им направление в мыслях. Дал им направление в действиях, чтобы они нашли свое место, свою семью. И я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты формируешь их и хотение, и действия, чтобы оказались они в нужном месте, где бы совершалась воля Божия, и они устроялись в жилище Божие и готовились к встрече со своим Господом. Спасибо Тебе, Отец. Я молюсь во имя Иисуса и верю, что получаю просимое прямо сейчас вместе с ними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Твоим Святым и Силой. Мы так благословлены Твоим присутствием, Твоей силой. Мы так благословлены всем, что Ты делаешь для каждого из нас, как в церкви, так и в общении друг с другом. Мы так благословлены. Спасибо Тебе, Дух Святой.
Спасибо тебе за то, что ты проливаешь этот свет великий и используешь каждую возможность, чтобы каждого из нас приводить в соответствие с образом Иисуса Христа. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, мы любим Тебя и благодарим Тебя за все, что Ты сделал для каждого из нас лично. И мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом. И Ты, начавшим нас доброе дело, совершишь его. Да, Господь, благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты моешь баню водную на каждого из нас лично. Устрояя нас, готовя нас в славную церковь, без пятна, без порока. Спасибо Тебе за то, что Слово Твое, оно очищает, омывает нас. Спасибо Тебе. И мы верим и принимаем, Господь, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Мы верим, Иисус, что у Тебя есть вся необходимая сила, чтобы направлять и вести, и помочь каждому из нас очиститься от всякой примеси, чтобы мы были детьми, детьми такими, как и нас, уже видит Бог Отец. И мы с благодарением принимаем. Принимаем, принимаем, принимаем действие Твоей силы, действие Твоей мудрости, действие Твоего света в жизни каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за ту свободу, которую Ты принес на этом месте каждому слушающему и сформировал правильное отношение как к духовным властям, так и к братьям и сестрам. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благословлены Твоей мудростью, Отец. И просим Тебя, направляя нас и дальше. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом как обеспечитель своего народа, своего наследия. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты пришел в жизнь каждого из нас, чтобы мы имели избыток в быть благословением для многих народов. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, и дает обилие посеянному, благословляем его, и говорим стократный урожай для обеспечения жизни, для обеспечения призвания. Поднимайся и приходи в житницу, приходи в кладовые, плод земли будь обилен и сочен. Господи, спасибо Тебе во имя Иисуса за обильный урожай благословений. От Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать и удерживать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем быть людьми избытка благословения для многих народов. Мы принимаем исполнить волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное обеспечение. Спасибо Тебе за то, что нет скудости и недостатка, нет долгов и нет безуспешности. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты готовишь каждого из нас лично, чтобы мы ничего не пропустили, но убрали все то, что нужно убрать, а приняли все то, что нужно принять. Господи, мы благословляем Тебя и мы благодарим Тебя за ту мудрость, которую Ты преподал каждому из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.